è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», четверговый выпуск о событиях войны с Дмитрием Кузнецовым, военным экспертом «Медузы», которым компанию составляю я, Владислав Горин, ведущий этого самого подкаста. Привет, дорогой Дмитрий Кузнец.
Привет.
Что на фронте происходит?
В прошлый раз мы с тобой говорили о том, что российское наступление несколько потеряло темп. Сейчас можно сказать, что активные действия возобновились. Если на прошлой неделе основные атаки российские были в южной части Донбасса, мы с тобой как раз обсуждали, что это не значит, что на других направлениях фронт застыл и ничего не будет происходить. Вот оно происходит. Российские войска совершили очередной тактический прорыв восточнее Покровска, около поселка Новоэкономическое. Это часть, на самом деле, Покровской агломерации. Покровск-Мирноград Новоэкономическое, фактически сросшиеся населенные пункты. Вот российские войска вошли в поселок Новоэкономическое, при этом форсировали реку Казенный Торец. Были сомнения по поводу того, что есть план, собственно, захода в Покровскую агломерацию с востока, именно из-за того, что там река, и это не способствует организации логистики для этого наступления. Но, тем не менее, российские войска реку Казенный Торец форсировали, вышли к ней на широком довольно фронте, и в том числе севернее Новоэкономического. Это все угрожает непосредственно Покровску тем, что российские войска могут перерезать дороги, которые идут от Покровска на север в сторону Славянска и Краматорска. А это основной путь снабжения, даже более важный, чем дорога, связывающая Покровск с Днепропетровской областью. В то же самое время российские войска пересекли российско-украинскую границу в нескольких местах в Сумской области и в Харьковской. То есть само наступление в Сумской области, как мы с тобой в прошлый раз говорили, фактически остановилось. Но это связано как с противодействием ВСУ, с тем, что украинское командование перебросило в Сумскую область резервы, вернуло часть войск, которые оттуда были выведены на пополнение и отдых после битвы за Суджу, проигранную украинскими войсками. Но также это связано с тем, что российские войска вышли к крупному лесному массиву, который отделяет как раз город Сумы от границы. И эта географическая особенность не способствует дальнейшему наступлению. И, вероятно, именно поэтому было принято решение открыть еще несколько плацдармов на украинской территории для того, чтобы растянуть оборону ВСУ, не дать украинской армии передышки, не дать возможность перебрасывать резервы из Сумской области на Донбасс. Из этих плацдармов больше всего на себя обращает внимание плацдарм в Харьковской области между Харьковом и Купинском, где продолжаются боевые действия. Российские войска пересекли границу, заняли село Меловое и теперь угрожают продвижением вглубь Харьковской области, в тыл как раз группировки, которая обороняет Купинск. Кроме того, российские войска продолжают попытки охвата Константиновки, это к востоку от Покровска. Но сейчас, видимо, пока очередь этого направления не пришла, но это не значит, что через неделю или там через несколько мы с тобой не будем обсуждать очередной прорыв в районе Константиновки, Торецка и так далее. То есть явно идет подготовка к решающему наступлению в районе Константиновки. Российские войска улучшили свое положение и под Часовым Яром, то есть к востоку от Константиновки, и в районе Торецка, то есть к югу от города. Вот, и также продолжают попытки прорваться к водохранилищу Клебан-Бык, к юго-западу от Константиновки. И последнее, о чем можно рассказать, это бои на таком отдельном участке фронта, которому принадлежит, собственно, и Купинск. Напомню, значит, ситуацию, которая там складывается. Российские войска еще в 24-м году вышли к реке Оскол к югу от Купинска, пытались зимой штурмовать Купинск таким кавалерийским ударом, то есть, на самом деле, колонной бронетехники, которая пыталась заехать в восточную часть Купинска. Город разделен как раз рекой Оскол на две части, на восточную и западную. Вот эта попытка была неудачной, после чего российские войска форсировали Оскол к северу от Купинска, создали там плацдарм и с тех пор ведут борьбу за его расширение. Основная проблема на этом плацдарме заключается в том, что туда нельзя перебросить тяжелую технику, артиллерию и так далее, поэтому ни в одном из мест не удалось углубить плацдарм больше, чем на 10 километров от реки при поддержке артиллерии, которая действует с восточного берега. При этом Минобороны России сообщает о том, что с этого плацдарма российские войска фактически вышли к северным окраинам Купинска самого, что не подтверждается никакими видеопривязками. Понятно, что если российским войскам удастся занять западную часть Купинска, это приведет к тому, что весь украинский плацдарм на восточном берегу попадет в жестокий кризис, прежде всего, снабжения, и это может привести к кардинальному изменению ситуации на этом участке фронта. Ну, насколько мы видим, судя по созданию этого плацдарма в Меловом, судя по тому, что российские войска пытаются выйти в тыл Купинску, российское командование само не очень верит в то, что Купинск можно будет взять штурмом в ближайшее время. А в районе города Лиман, примерно в 70 километрах южнее от Купинска, как раз на восточном берегу реки Оскол, Российские войска в междуречье реки Оскол и Северский Донец пытаются выйти к городу Лиман или окружить его, как раз пробившись к Осколу или к Северскому Донцу. Этот участок фронта важен тем, что как раз за Северским Донцом напротив Лимана находится агломерация Славянска и Краматорска. И, вероятно, российское командование планирует через несколько месяцев, может быть, в начале 26-го года или зимой, выйти к Славянску и Краматорску с нескольких сторон. И со стороны Константиновки, то есть с юга, и со стороны Лимана, то есть с севера. Там известная проблема, что для того, чтобы атаковать со стороны Лимана Славянск и Краматорск, нужно форсировать реку Северский Донец. А с форсированием рек у обеих сторон на этой войне есть проблемы. Река довольно полноводная, представляет собой серьезную преграду. И даже в 22-м году, когда еще не было такого количества дронов и поле боя не было таким прозрачным, попытка форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, был такой эпизод, закончилась катастрофически для одной из бригад российской армии. Но есть относительно позитивный для российской армии пример с форсированием Оскола севернее Купинска. Вот. В общем, это такая долгоиграющая идея. Эта операция продолжается волнами. То есть после затишья на несколько недель, может быть, даже месяцев, российские войска совершают очередной тактический прорыв. Вот сейчас есть ощущение, что после нескольких недель затишья в районе Лимана российские войска начинают новое наступление. И по контрам этого наступления вырисовывается желание российского командования выйти к Северскому Донцу, то есть наступать на юг, а не в сторону Оскола, то есть на запад. Вот такая ситуация. В принципе, продолжается большое летнее наступление российской армии, которое характерно тем, что каждую неделю меняется направление главного удара. И таким образом российские войска, активизируя каждый раз новое направление, каждую неделю получают какие-то тактические выгоды. Но пока это именно тактические преимущества.
Ты описал, что происходило в эти дни на фронте, и погрузил это в широкий контекст. Хочу спросить тебя про то, что было за линией фронта в тылу. Я про воздушный удар Российской Федерации по Луцку, который был на днях. Его украинские источники называют самым крупным за все время войны. Больше 700 дронов разных типов за одну ночь. Плюс крылатые ракеты тоже, кинжалы там были. Сперва, зачем Луцк? Запад страны, первая мысль, военная техника, склад или склады, западные поставки, Министерство обороны Российской Федерации сформулировала это со свойственной военным четкостью и неинформативностью. Дескать, объекты, которые мы должны были поразить, мы поразили.
В тот момент, когда мы с тобой говорим, неизвестно, что именно было целью этого удара. Известно, что было большое количество взрывов в районе военного аэродрома под Луцком. Никаких данных о том, какие цели были поражены и, собственно, что было целью непосредственной, у нас пока нет. Вероятно, через какое-то время мы получим спутниковые снимки. Это даст нам возможность хотя бы в общих чертах понять, что было целью этого удара. Когда эти спутниковые снимки появятся, сказать сложно. Пока над Луцком сплошная облачность, насколько можно судить. Поэтому придется подождать.
Про самый масштабный налет. Больше, чем 700 дронов. Это не предел ведь? Это то, что сейчас позволяет преодолевать системы противовоздушной обороны? Российская Федерация нашла способ это делать для поражения объектов? Или тебе кажется, что это все избыточно?
Ну, опять же, сказать, является ли этот удар избыточным или нет, мы не можем, потому что не знаем, какова его цель. Ну, можно там представить себе, что в этот момент значительная часть боевых самолетов ВСУ находилась именно на аэродроме Луцка, хотя, насколько можно судить, ВСУ таких скоплений не допускает и постоянно пытается перебазировать самолеты с одного аэродрома на другой, рассредоточить их и так далее. Вот. Ну, предположим. В этом случае, конечно, ни о какой избыточности речи быть не может. Это была бы важная цель, да? А так, поскольку цель нам неизвестна, судить о том, достаточный был наряд сил использован или избыточный, мы не можем. Но то, что мы можем сказать, это то, что действительно российская армия получила возможность наносить массированные удары и делать это регулярно. То есть не нужно копить неделями и месяцами силы для того, чтобы нанести результативный удар. Естественно, в основном это достигнуто благодаря увеличению производства дронов, а также их модернизации и благодаря изменениям тактики их применения. Дрон, который используется, они, конечно, в девичестве те самые иранские шахеды, но вот этих шахедов осталось уже, на самом деле, совсем немного. Это глубокая модернизация, причем, судя по всему, произведена уже в России без участия иранских инженеров. Дроны получили новые двигатели, которые позволяют им подходить к цели на большой высоте, и в этот момент они недоступны для мобильных огневых групп, которые использовали ВСУ, вооруженные пулеметами, прожекторами, получавшими целеуказания из различных разведывательных источников. Вот теперь на большей части траектории этих дронов мобильные огневые группы неэффективны. Понятно, что в тот момент, когда дрон пикирует на цель, можно использовать эти самые пулеметы, прожектора и так далее. Но это короткий участок траектории, поэтому эффективность этой сети мобильных огневых групп резко снизилась. Второе, дроны получили системы связи. В основном там модемы, которые позволяют дронам подключаться к мобильному интернету на территории Украины. Ясно, что такой способ связи использует не только российская армия, но и ВСУ также. Мы видели это во время операции «Паутина», во время атаки на российские военные аэродромы в глубоком тылу. Насколько можно судить по сообщениям украинских источников, фактически все герани оборудованы такими модемами. И к этому модему прилагается видеокамера. И это позволяет российским операторам, которые находятся где-то глубоко на территории России, управлять дронами на любом участке траектории, в том числе над целью. Это, в частности, затрудняет противодействие этим дронам с помощью средств радиоэлектронной борьбы. То есть, если раньше нужно было подавить сигнал спутниковой навигации, поскольку это был единственный способ управления этими дронами, доставшийся еще от иранских шахедов, собственно, то теперь есть возможность дополнительно дронами управлять по видеосвязи. Кроме того, сообщается, что в последние недели в большинстве этих залпов дронов есть модели, которые, вероятно, оборудованы какими-то элементами искусственного интеллекта, ну, на самом деле, видимо, какими-то элементами машинного зрения. Что именно они там видят и что именно они там выискивают, не вполне понятно, но, вероятно, в них заложены какие-то карты, которые они сличают с видеокартинкой, используются для дополнительного наведения. Кроме того, за счет увеличения мощности двигателей удалось поставить на эти дроны более мощную боеголовку. То есть, если раньше вес взрывчатого вещества был около 40 килограммов, то теперь около 90. И, кроме того, изменилось, собственно, взрывчатое вещество, которое используется. Значительная часть дронов несет боеголовку с термобарической смесью. То, что неправильно обычно называют вакуумными бомбами. Но это смесь примерно такая, которая используется в реактивных огнеметах ТОС с НЦПёк. Вот такие инновации. Но главной инновацией, конечно, является количество этих дронов, которые российская промышленность теперь производит. Естественно, точное количество нам неизвестно. Есть различные оценки, вплоть до 1000 дронов в день. Но это вместе с менее мощными дронами, которые раньше использовались исключительно как приманка для ПВО. То есть не несли никакой боеголовки, летели вместе с геранями, и единственной их целью было перенасыщение ПВО. Ну, известный способ преодоления противовоздушной обороны – запустить больше летательных аппаратов, чем эта противовоздушная оборона может одновременно вести и обстреливать. А теперь эти приманки часто также снабжаются боеголовкой и также имеют модем и видеокамеру, то есть часто используются для нанесения ударов, видимо, по каким-то вторичным целям, поскольку мощность боеголовки у них намного меньше, чем у гераний. Но, тем не менее, для нанесения ударов они также используются. Кроме того, во всех этих залпах, в которых действительно запускаются сотни дронов, как гераний, так и различных обманок, которые уже даже тоже не совсем обманки, в этих же залпах используются крылатые баллистические ракеты. Естественно, в условиях, когда ПВО перенасыщено большим количеством целей, борьба с этими ракетами крайне затруднена. Особенно там, где нету специализированной противоракетной обороны, то есть комплексов «Патриот» или европейских аналогов. Естественно, вся территория Украины этими комплексами противоракетной обороны не перекрыта, что позволяет выбирать мягкие цели, но не только, как мы видели весь предыдущий месяц. Российская армия атакует и Киев, который как раз системами противоракетной обороны прикрыт. Ну, естественно, в таких условиях, при массированном использовании различных летательных аппаратов, система противоракетной обороны не вполне эффективна. И российская армия имеет возможность это прикрытие пробивать. Но при этом, насколько можно судить, остаются проблемы, во-первых, с разведкой целей, во-вторых, со стратегией использования этой вот ракетно-дроновой мощи, которую российская армия получила. Если помните, раньше была продолжительная кампания по ударам по украинской энергетике. Были, в том числе у западных экспертов, опасения о том, что эта кампания может привести реально к массовым блэкаутам и к почти полному прекращению подачи электроэнергии на значительной части территории Украины. Этого не случилось. Сложно сказать, почему в какой-то момент российское командование отказалось от последовательных ударов именно по энергетике. Ну, можно предположить, что в какой-то момент такая стратегия была признана неэффективной и нереализуемой в полной мере. Несмотря, опять же, вот на все опасения, которые высказывали эксперты, в том числе эксперты из Международного энергетического агентства. Это такое главное в мире экспертное агентство по вопросам энергетики. Сейчас мы видим, что вместо этой кампании, в которой большая часть целей относилась к энергетике, сейчас мы видим, что целями становятся различные промышленные объекты, военные. В последние дни, в последнюю неделю было несколько ударов по ТЦК, то есть по военкоматам в Украине. Но какой-то внятной стратегии за этим выбором целей не просматривается. То есть возможности российской армии расширились, но при этом использовать эти возможности, по крайней мере пока, российское командование не очень умеет.
Про одну цель хочу тебя спросить. Среди обстрелов недели был и такой сюжет. Удары по ТЦК, территориальным центрам комплектования в Украине, по военкоматам тамошним. Популярный сюжет в российской пропаганде выглядел так. Посмотрите, как украинцы благодарят нас за удары по их ТЦК, поскольку ТЦКшники бусифицируют украинцев. Вот, сами пишут нам в комментариях координаты своих ТЦК, просят, чтобы ударили именно по им. Такой вот прикол, как говорил покойник Жириновский после неудачной шутки, что не смеетесь, смешно же. Что это за удары? Кажется, они были целенаправленными в Запорожье, Харьковской области, Полтавской области, в Кривом Роге. Это попытка повлиять на мобилизацию, по-твоему? И я говорю попытка, потому что вряд ли достижимо таким образом помешать мобилизации.
Это осложняет, собственно говоря, все эти процедуры, связанные с мобилизацией. Были сообщения про то, что ТЦК теперь тоже, как самолеты на аэродромах, будут теперь не в одном месте, а будут распределены по разным помещениям. Естественно, это усложняет задачи сотрудников военкомата, требует дополнительных ресурсов и так далее. Но, как я уже сказал, единая стратегия за этими ударами не просматривается. Возможно, это связано с тем, что мы в большинстве случаев не знаем, что было целью ударов. Но кажется, что российская армия пытается наносить удары по всем доступным и известным ей целям. Как мы видим, пока это не приводит к какому-то коренному перелому. И вряд ли удары в таком режиме могут привести к такому стратегическому перелому во всей войне.
Российские аэропорты и коллапс в выходные дни будем обсуждать?
Да, очевидно, что, несмотря на все усилия по количеству дронов и, возможно, и по качеству, украинская армия отстает от российской. Но при этом также вполне очевидно, что ответные украинские удары упрощают то обстоятельство, что, во-первых, у ВСУ все лучше с разведкой. Отдельная история про роль США и НАТО в этой разведке. То есть, насколько выявление целей обеспечивается самим ВСУ, а насколько им помогают западные союзники, это отдельный вопрос. Думаю, что основное преимущество обеспечивает даже не западная помощь, а то обстоятельство, что Россия по-прежнему пытается жить, как будто никакой войны нет. Большая часть целей или того, что может стать целью, не скрывается, не маскируется и так далее. Допустим, в отличие от предприятий по производству дронов на территории Украины, или там по сборке дронов из каких-то западных комплектующих, которые укрыты в подвалах и на самых разных предприятиях, российские аналоги, то есть российские заводы по производству дронов не скрываются, их местоположение известно, и периодически они становятся целью украинских ударов, равно как и другие военные производства, но при этом эффективность этих ударов ограничивается тем, что Украина по-прежнему имеет значительно меньшее количество дронов, эти дроны менее совершенные, у них меньше боеголовка и так далее. Есть проблемы, естественно, с преодолением российской ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. Но при этом, опять же, с помощью насыщения, с помощью выбора маршрутов, которые лежат вне позиционных районов ПВО, с помощью как раз использования дронов, которые летят на малой высоте, что снижает эффективность противовоздушной обороны, Украине удается наносить все-таки удары. Но, опять же, эффективность их под вопросом. То есть не все такие атаки позволяют вывести из строя военные российские предприятия. При этом эффективность этих ударов ограничена именно из-за того, что Украина не обладает пока достаточным количеством дронов, практически не обладает ракетами, которые можно было бы использовать по целям в глубине России, то есть либо их использование по-прежнему сознательно ограничено союзниками, которые эти ракеты передали, либо это украинские ракеты, которые существуют, но в явно недостаточном количестве для того, чтобы их можно было массированно использовать. То есть мы видели испытания там различных моделей, даже попытки применения их по целям в Крыму и в России, или там на территории Донбасса, но явно пока не для массированного применения. Поэтому украинские удары также не могут, по крайней мере, пока перевернуть ход войны. И все эти обмены ударами по-прежнему остаются отдельной войной в войне, которая мало влияет на ситуацию на линии фронта.
Давай поговорим о политических событиях недели. Неловко тебя спрашивать, потому что помнишь, на той неделе мы обсуждали приостановку поставок оружия Украине и США. Ты говорил, как приостановили, так потом и дадут. Трамп уже так делал, он бывает переменчив. Это такие качели настроенческие. Как будто это сейчас и происходит, просто в другую сторону качнулось. Вроде ракет ПВО передадут, Белый дом сказал, что это Пентагон нас не спросил и что-то перестал передавать. Вообще, Трамп был на этой неделе в фазе недовольства России. Сказал, что да, с Путиным созванивались, Путиным я недоволен, Путин вежливо разговаривает, но несет чушь. И, кстати, заодно в СМИ были опубликованы записи 2024 года со встречи Трампа со спонсорами. Он там говорит, неясно о каком точно времени, но очевидно о своем первом сроке, что я Путину сказал, нападете на Украину, начну бомбить Москву. Китаю сказал то же самое про Тайвань и про Пекин, в смысле бомбить Пекин и нападать на Тайвань, не наоборот. В картине мира Трампа, наверное, как-то так и было. Трамп много раз заявлял, что при мне бы этой войны не случилось. Он считает, что, видимо, Путин мог его опасаться. На той же записи звучит, что Путин, дескать, мне сказал, я вам не верю, но я-то понял, что процентов на 10 он мне поверил. Что думаешь о Трампе проукраинском, Трампе этой недели?
Ну, посмотрим, куда этот маятник и с какой амплитуды качнется дальше. Предсказать, по-моему, еще никому не удавалось. Ну и правильное предсказание, которым я всегда пользуюсь, не я его изобрел. Маятник будет качаться дальше. Вот такое вот предсказание. При этом нельзя исключить то, что Трамп предпримет реальные шаги против Путина. Вполне вероятно, в каком-то виде будет принят закон о новых санкциях, который не начнет действовать автоматически, предоставит Трампу возможность выбрать момент для его использования. Наверное, он будет этим законом Путину угрожать. Мне кажется, что вряд ли такие угрозы будут достаточно эффективными и смогут поменять позицию Кремля. Все это долгоиграющая история, можно каждую неделю, конечно, обсуждать. Новое развитие событий, новые качания маятника, измерять его амплитуду и так далее, но, по-моему, не очень продуктивно. Понятно, что в случае, если такой закон будет принят, или если администрация с помощью Конгресса или без придумает какой-то способ расширения поставок военной техники и боеприпасов для Украины, в этом случае можно будет обсуждать конкретику. Пока на самом деле ничего не произошло, просто мы видели, как этот маятник настроения прошел полную дугу, были выделены еще заключенные при администрации Байдена контракты на производство боеприпасов и военной техники, прежде всего, речь идет про перехватчики для систем Патриот и других систем ПВО, и ракет для РСЗО «Хаймарс». Вот эти контракты, да, они были заключены еще несколько лет назад. Это довольно длительный процесс. И там на те же перехватчики для систем Патриот стоит большая очередь из разных стран. Ну и в том числе Пентагон тоже стоит в этой очереди. И вот то, что мы увидели, это сначала Украину поставили в конец очереди, потом вернули на то место, на котором она была раньше. Вот, собственно, все, что произошло. То есть по итогу не произошло ничего, но мы все покатались на эмоциональных горках, которые Трамп создает.
Не стал тебя спрашивать, когда ты говорил о дронах, но был еще один сюжет из Блумберга. Там было опубликовано расследование о том, что Китай передает технологии в обход санкций, дронные технологии. Крупный производитель дронов в Китае, Autel Robotics и площадка на территории опережающего развития Хабаровск, рядом с границей с Китаем, компания Aerohit российская. Производственная мощность до 15 тысяч дронов в месяц к концу 2025 года. Вроде не первый случай, что-то такое же в Алабуге, например, происходит довольно известный объект, по которому, кстати, и удары наносились. Комплектующие импортные, сборка здешняя. И так делает и Россия, и Украина. В случае с китайскими комплектующими обе стороны покупают. Но интересует ли тебя это? И можешь ли ты себе представить, что Китай может одной из сторон перестать поставлять комплектующие?
Ну, Владимир Зеленский жаловался на то, что Китай напрямую не поставляет Украине, ну, поскольку Китай взял на себя обязательство не поставлять оружие и все, что можно назвать продукцией двойного назначения ни одной из сторон конфликта, но при этом Россия якобы поставляет напрямую. Думаю, что на самом деле не очень важно и не принципиально, прямые это поставки или нет. Принципиально важно то, что полностью пресечь эти поставки просто невозможно при нынешнем уровне связанности мировой экономики. Для того, чтобы пресечь поставки этих комплектующих для дронов для России, допустим, Китай должен перестать их просто продавать кому бы то ни было. Иначе просто отсутствие прямых поставок ведет к увеличению издержек для России. Но Россия в этом режиме живет с 2022 года, на самом деле с 2014-го. Научилась стоически принимать рост издержек, поскольку Кремль считает, что цель оправдывает любые средства. Ну, значит, придется заплатить посредникам, и все равно эти комплектующие окажутся у России. Я внимательно читаю все эти сообщения про организацию китайских производств на территории России, но я не уверен, что Китай совсем наплюет на санкции, на американские, и организует массовое производство в России или там массовые прямые поставки. Думаю, что по-прежнему будет в основном соблюдаться режим, при котором работа идет через посредников, и китайские компании снимают с себя риски вторичных американских санкций. Как это, собственно, было, начиная с 2022 года.
Можешь ли ты поставить вопрос следующим образом? На днях была публикация в South China Morning Post о том, что китайские представители сказали главе европейской дипломатии Кай Каллас, что Пекин не даст Москве проиграть. Ну, то есть, в целом, это очень странная история, потому что зачем такое говорить? Если ты такое произносишь, это равносильно официальному заявлению, ну или очень близко к тому. С другой стороны, выглядит правдиво. Китаист Александр Габуев об этом часто говорит, что у Пекина такая позиция, что РФ не должна потерпеть поражение. В общем, выглядит несколько правдоподобно. Было ли тебе любопытно это сообщение? Можешь ли ты себе представить большую вовлеченность Китая?
Ну, не вполне понятен источник. И, конечно, в данном случае важна формулировка. и важен контекст, в котором эта фраза была произнесена. Ясно, что позиция такая у Пекина существует. И на дипломатическом уровне, и на уровне вот этой сложно организованной торговли через посредников, в том числе и на закупках российских энергоносителей Китаем, и в том числе в поставках комплектующих для разного рода вооружения, Китай Россию поддерживает, и, очевидно, это не просто слова.
Вопросы слушателей, их в этот раз побольше. Заметное все обсудили, а время еще осталось. Ваши вопросы оставляйте на YouTube в канале «Медуза» под этим выпуском с расчетом, что мы их используем через неделю. В комментариях есть специальный тред под специально закрепленным сообщением. Вот туда, пожалуйста, пишите. Не забывайте ваше имя и город, можно псевдоним. Насколько рационально использование ракет типа «Искандер» по скоплению пехоты на полигонах? Сопоставим ли размен одной ракеты на 10 человек по максимуму из известных ранее ударов к стоимости одной ракеты?
Ну, это тот же самый вопрос, связанный с разведкой целей, с целеуказанием и с проблемами, с которыми в этом смысле сталкивается российская армия. Наверное, можно было бы найти более ценные цели, по которым можно было использовать дорогостоящие ракеты, но очевидно, что удар наносится потому, что попало в поле зрения российской разведки. В данном случае, очевидно, в поле зрения дальнобойных российских разведывательных дронов, которые эти цели пытаются найти. Естественно, это не единственные цели в украинском тылу, по которым используются ракеты, но особенностью именно таких целей является психологический эффект, который производят такие удары. То есть, казалось бы, там 10 или несколько десятков человек, погибших на полигоне, но мы про такие удары знаем намного больше, чем, допустим, про удары по позиционному району, на котором развернуты какие-нибудь важные украинские системы ПВО. То есть каждый такой удар производит серьезное психологическое воздействие на украинское общество. Мало того, мы знаем случаи, когда эти удары приводили к перестановкам в украинском командовании, которые совершенно не факт, что сделали ВСУ сильнее.
Следующий вопрос. Добрый день. В подкасте Дмитрий часто говорит о снабжении армии по железной дороге. Почему не наносятся массовые удары дронами по железной дороге, даже если повреждения небольшие, они требуют времени для ремонта? Если удары наносить постоянно, ведь можно сильно усложнить логистику. Также не представляю, как можно прикрыть силами ПВО сотни тысяч километров железных дорог. Ну, очевидно, что ты говорил про ветку, которая вдоль Азовского моря была проложена после захвата этой территории.
Но она не совсем вдоль Азовского моря. Да, речь шла про железную дорогу в обход Крыма для снабжения российских войск на юге Украины. Насколько я понимаю, вопрос немножко не про это, а как раз про российскую армию и про то, почему российское командование не уделяет особое внимание железнодорожной инфраструктуре на территории Украины, не пытается ее уничтожить. Ну, ответ простой. В принципе, это похоже на энергетическую инфраструктуру, которая вся продублирована и не может быть уничтожена ударами по отдельным узлам. Только с поправкой на то, что, в отличие от энергетической инфраструктуры, железнодорожную восстановить намного проще. Это вообще один из самых прочных и легко восстанавливаемых инфраструктурных объектов. Это традиционно так. Ну и, в принципе, еще со времен Второй мировой войны стало понятно, что если наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, то нужно наносить удары по подвижному составу. Лучше бы, конечно, чтобы в момент удара он был загружен, собственно, какими-то военными грузами или грузами военного назначения. В этом случае это будет иметь достаточный эффект. Понятно, что есть узкие места в железнодорожной инфраструктуре, в том числе там мосты через крупные реки, например, через Днепр. Но мы это тоже много раз обсуждали. Почему, вероятно, российское командование от ударов по мостам отказалось? Опять же, мостов много, боеприпасов для их уничтожения и средств доставки этих боеприпасов в России, скажем так, не густо. И, возможно, при подсчете требуемых средств для гарантированного уничтожения мостов было принято решение такие удары не наносить. По итогам таких подсчетов. Но это предположение, естественно. Что касается другой железнодорожной инфраструктуры, невозможно обеспечить такую интенсивность ударов, которая позволит всю эту много раз продублированную инфраструктуру на десятках веток надежно вывести из строя.
Следующий вопрос. Что является плохим, самым плохим сценарием для российской армии? Имеется в виду, что мы в прошлый раз под тем эпизодом, опубликованный этот вопрос, говорили про плохой сценарий для украинской армии. Чувствую, что что-то такое уже обсуждали, на самом деле, про российскую, но мы много чего обсуждали, в том числе про то, как бы сложились дела, если бы Российская Федерация воевала бы с современной, например, американской армией, не с равной ей по уровню и примерно по численности украинской. Но как ты себе сейчас представляешь плохой, самый плохой сценарий?
Ну, давай обновим наши давние разговоры. Тем более, много чего произошло за это время. Оставим в стороне возможность боевого столкновения российской армии с НАТО. Совсем маловероятно, что такое столкновение случится по желанию и по выбору руководства западных стран. Такое столкновение, в принципе, маловероятно, но еще менее вероятно, что НАТО решит напасть на Россию и попытаться победить российскую армию в открытом бою. Это был бы, конечно, плохой сценарий для российской армии и для всего мира. Вот. Но он маловероятен. Что касается плохого сценария в войне с Украиной, по-прежнему существует вероятность, что Россия проиграет войне на истощение. Но для этого, конечно, должно много факторов в пользу Украины. Пусть каждый для себя сам оценит вероятность. Есть несколько слабых мест, очевидно, у российской стратегии этой самой войны на истощение. Мы много раз про них говорили. И видим, что российское командование пытается как раз эти слабые места укрепить, узкие места расширить и так далее. То есть меняется и тактика применения войск, тактика применения техники. Очевидно, что это связано как раз с дефицитом этой техники и так далее. То есть мы видим все больше мотоциклетных подразделений или там каких-то квадроцикловых подразделений, которые заменяют собой классические мотострелковые подразделения. При этом техника сохраняется в тылу. Ясно, что это связано как с широким распространением дронов на поле боя, так и с дефицитом техники на российских складах и с проблемами в производстве этой техники с нуля. Ну, в общем, все это мы тоже с тобой много раз обсуждали. Возможно, из-за дефицита бронетехники и прочего вооружения российская армия потеряет в значительной степени эффективность в наступлении, но вряд ли этот дефицит техники приведет к поражению российской армии. Да? Но есть другие слабые места, прежде всего связанные с привлечением личного состава. По-прежнему мы видим, что российская система, которая в основном состоит из региональных компаний по привлечению новых контрактников, в регионы спускаются из Кремля квоты, руководство регионов, губернаторы и их подчиненные делают все возможное для того, чтобы эти квоты были выбраны. При этом, по мере продолжения войны, привлечение новых контрактников все больше и больше финансово давит как на федеральный бюджет, так и на региональные бюджеты. И мы видим, что в некоторых регионах в последние месяцы снижаются эти единовременные выплаты при заключении контракта. Если раньше они только увеличивались, то теперь есть разнонаправленные процессы. При этом общее количество новых контрактников, которые привлекаются, по-прежнему достаточно и для восполнения потерь, которые нам более-менее известны, и для постепенного создания новых подразделений и даже соединений. По последним данным, значит, в первом полугодии России удавалось привлечь около 40 тысяч контрактников в месяц, то есть это больше 1000 новых контрактников в день. При этом нам намного меньше известно об эффективности мобилизации в Украине. Ну, интересно, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин называли одинаковое число новых мобилизованных в Украине 30 тысяч в месяц. Да, цифрам с российской стороны приходится верить, поскольку они обоснованы бюджетными тратами, которые нам известны. А если верить украинским цифрам, получается, что разрыв в численности личного состава медленно продолжает расти в пользу российской армии. Но не факт, что это будет продолжаться вечно. Возможно, что в какой-то момент растущая финансовая нагрузка, необходимая для того, чтобы сохранять такие темпы привлечения контрактников, станет совсем невыносимой. Также нельзя исключать, что в какой-то момент повышение выплат не будет уже оказывать достаточного влияния на темпы привлечения контрактников. То есть просто количество людей, которые готовы за очень большую сумму пойти и с большой вероятностью погибнуть, пул этих людей будет в какой-то момент исчерпан. В этом случае возможен самый плохой вариант для российской армии, если она начнет в какой-то момент отставать в темпах привлечения новых рекрутов от Украины и не сможет в полной мере покрывать потери, которые она несет на поле боя. В этом случае встанет вопрос о насильственной мобилизации, собственно, такой, какой проводит противник. И, как мы знаем, есть большие проблемы политического характера, ну, по крайней мере, в представлениях Кремля о том, что насильственная мобилизация крайне нежелательна. То есть, да, сейчас кажется, что самое плохое, что может случиться для Кремля, это медленное поражение в войне на истощение. Но, опять же, как я уже сказал, пусть слушатели сами оценят вероятность такого поражения.
Завершая, Дмитрий, как вам заявление Рютте, это генсек НАТО, о том, что в случае атаки на Тайвань Си может попросить Путина ударить по странам НАТО, опуская риторику о младшем партнере и учитывая, что эскалация — долгосрочная цель и для Москвы, и для Пекина, насколько реален такой сценарий и насколько он может быть эффективен? Не хотел, честно говоря, с тобой это обсуждать, но раз спрашивают, ответь, честно тебе скажу, я когда увидел эти заголовки, я подумал, ну вот уже не знают, как Трампу продать Украину и российскую украинскую войну, как привлечь еще его внимание, заходит через Китай.
Так и надо оценивать. Я думаю, что на самом деле даже это не продажа Трампу, а продажа внутри европейской части НАТО, идея о том, что надо самим платить за свою безопасность, и что в какой-то момент американская помощь, американская военная мощь может оказаться недоступной. Поэтому нам надо самим подготовиться к собственной обороне. Для этого надо начать платить сейчас. Идея, мягко говоря, не всем нравится. Вот так и надо это оценивать. То есть идет продажа собственным элитам и собственному общественному мнению необходимость платить за безопасность, для чего, возможно, даже потребуется затянуть пояса там, и так далее. А может быть, и не потребуется затянуть пояса, потому что появилось большое количество военных неокейнсианцев, которые пропагандируют идею о том, что вложение в военную промышленность будет только выгодно Европе и так далее. Так тоже эту идею продают таким способом.
Отлично. Не знаю, живые люди или нет, я раньше не особенно обращал внимания, может, кто-то считает, что это каверзный вопрос, но заметил пару комментариев в духе «ты кто такой?» Типа «военный эксперт? Это что, специальность? На нее учатся? Что значит военный эксперт?» Напоминает песню минской группы «Кассиопея» «Гадалка Галя, что вы за гадалка?» Учились где-то? Наверное, нет. Дмитрий, учились где-то вы на военного эксперта?
Да, я учился в историко-архивном институте, который в процессе моего обучения стал Российским государственным гуманитарным университетом. Учился на историка, историком не стал. Также еще в молодости работал в различных зонах боевых действий. На Первой Чеченской войне был в Косово во время кампании НАТО по бомбардировкам Югославии. То есть видел это и снизу, с поля боя. Ну и могу сказать, что все это время военная история была моим хобби. То есть у меня есть и некоторый практический опыт изучения войны изнутри. Ну и есть некоторая теоретическая подготовка.
Ответил Дмитрий на все вопросы. Спасибо тем, кто задавал их за вопросы. Спасибо, Дмитрий, тебе за ответы. Пишите еще ваши вопросы. Не забывайте указывать имя. Можно не писать свое настоящее, можно указывать псевдоним, но это как-то душевнее и по-людски. А еще, кстати, да, можно не писать собственные вопросы, а если увидели какой-то любопытный вам, вы с ним согласны, просто поставьте лайк. И поддержите, пожалуйста, «Медузу» финансово. Редакция существует благодаря вашим пожертвованиям. Лучше с нашего сайта, через форму, потому что YouTube берет огромную комиссию. А еще вот это номер. Если вы платите через YouTube с телефона, то гугловские же, как YouTube, Google Play, если у вас Android, тоже берет комиссию. И примерно половина вашей суммы отправляется не нам, а в солнечное Mountain View или где там офис Google находится. Кстати, в Купертино Apple, наверное, тоже что-то уходит. В общем, спонсорство на YouTube хорошая вещь, но еще лучше напрямую с нашего сайта. Спасибо тебе, дорогой Дмитрий Кузнец. До встречи.
Спасибо, пока.